студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех, и самое время подвести итоги дня уходящего. У нас припасены новости, поэтому приступим к новостному дайджесту. На сей раз он вечерний.
Традиционно вечернее подводим итоги информационного дня.
Действительно, да. За последние несколько месяцев он перебрался на 6 часов и стал традиционно вечерним. Ну, какое-то время так будет оставаться.
А выходные традиционно стал в нашем с тобой...
тандеме.
Тандеме, да.
Полиция назвала тех, кто организовал акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Имя оказалось «Команда политика». По официальным подсчетам в акции приняли участие от 10 до 12 тысяч человек, хотя организаторы называют цифры до 40 тысяч.
Ну вот с этими подсчетами все не так просто, потому что организаторы, скорее всего, все-таки на глазок определяют. А что касается полицейских, то они используют ряд методик, которые позволяют более точную цифру установить. Как то, например, фото-видеосъемка толпы, особенно сверху, чтобы была видна плотность. Дальше разбивается на квадраты и считается, сколько человек получается там при определенной плотности, сколько квадратных сантиметров, грубо говоря, получается на одного человека. И уже исходя из этих формул подсчитывается количество принявших участие в той или иной акции. То есть это можно, с одной стороны, считать по головам, что называется, да, нынешняя техника уже дошла до такого уровня, камеры есть везде и всюду, сколько бы они ни ходили по городу, причем стоящую толпу ее, конечно, легче считать, чем движущуюся, потому что там просто очерчивается квадрат, да, площадь, занимаемая вот этой вот толпой, собравшейся на митинг, и при учете, что там около метра квадратного идет на каждого человека, потому что они же не стоят площадью, они там движутся, как-то передвигаются. Для этого нужна определенная площадь. И уже исходя вот из этого, да, площадь ее делят на вот это вот количество необходимых квадратных сантиметров на человека. Там, я еще раз повторюсь, около метра на человека идет квадратного. И уже исходя из этого подсчитывается точное количество, ну, относительно точное количество человек, не на глазок. С движущейся толпой сложнее, но, опять же, техника дошла до такого уровня, что буквально в смысле можно по головам пересчитать всех участников акций за счет фото-видеосъемки. А видеокамеры сейчас висят на каждом шагу практически, да, может быть, у нас, конечно, еще пока не дошло до такого уровня, как в Китае, где там на 5 человек 2 видеокамеры, и планируется, что на одного человека будет по видеокамере, а то и по 2. Но, тем не менее, вот просчитать достаточно точно можно, в том числе и через фотографии, определяя людей по лицам, да, отсекая повторный пересчет, там, чтобы один и тот же человек дважды не попал в статистику, грубо говоря. Напомню, что несанкционированные акции прошли 11 июля в Хабаровске, Комсомольске на Амуре и в Бикине. Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам он вины своей не признает. 10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже начали поступать угрозы. Собственно, отчасти по этой же причине сам процесс проходил в Москве, а не в Хабаровске. Хотя протестующие требуют, чтобы судили Фургала именно в Хабаровске, чтобы все это проходило на глазах у его электората, который его, собственно, и выбрал губернатором края. О том, как проходили эти акции, рассказал в эфире радио «Спутник» исполняющий обязанности координатора регионального отделения ЛДПР в Хабаровском крае Захар Синеговский.
Прям огромное спасибо полиции, то есть которая абсолютно вела себя лояльно, то есть все были все понимающие, то есть полиция не вмешивалась. То есть когда вот у нас накануне площадь Ленина, вот, про которую я говорю, главная площадь Хабаровска, она была обнесена заграждениями, когда толпа его как бы так легонько убрала и пошла потом в шествием уже через площадь Ленина по главной улице Хабаровска. Был такой, наверное, не совсем хороший момент, опасный, что когда уже толпа навалилась по зданию правительства, ко входу, там полиция стояла сбоку, но не вмешивалась. Протестующие, выступающие вели себя адекватно, то есть там некие провокаторы выступали с такими уже совсем маргинальными лозунгами, но их толпа отсекала.
Стало известно также о том, что команде губернатора Фургала поступало предупреждение от правоохранителей, это от анонимных правоохранителей. Об этом рассказала Надежда Томченко, это пресс-секретарь губернатора Фургала. Об этом она рассказала РБК. Это эксклюзивная их информация, поэтому мы ссылаемся. Так вот, по словам Томченко, ей позвонили после того, как началась в Инстаграме губернатора в официальном трансляция с места проведения акции. То есть таким образом демонстрировалось, где, в каком месте в городе проходит шествие. После чего ей позвонил некий сотрудник правоохранительных органов, имя она не называет, но говорит, что это региональный масштаб Хабаровского края, и предупредил, что это могут расценить как призыв к митингу.
Ну, в общем, правоохранители, конечно, очень лояльно отнеслись к этому шествию. Они не стали никого задерживать, хотя, еще раз напомню, митинг был несанкционированный. Но учитывая, что через соцсети все-таки призыв выйти в определенное время, в определенное место был, и организован он был именно командой губернатора, я думаю, что в любом случае они все равно ответят за это. Ну, скорее всего, штрафами.
Делаем паузу и отправляемся дальше к следующим новостям. Американский президент Дональд Трамп сознался, что лично санкционировал хакерскую атаку против российского агентства интернет-исследований в 2018 году. Свои признания лидер США сделал в интервью Марку Тиссону, обозревателю «Вашингтон-Пост».
Ну, Марк Тиссон известен не только тем, что он обозреватель крупного издания. В прошлом он был спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего и министра обороны Дональда Рамсфилда. Вот это интервью, в нем Дональд Трамп откровенно отвечает на вопросы интервьюера и действительно подтверждает, что он давал такую команду, давал такую отмашку. Но вот заявление Дональда Трампа оценил директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рогулев.
Он в очередной раз заявил, что никто так жестко не относился к России, не применял столько мер. И в этом контексте он признал, что вот он даже отдавал приказ осуществить вот эту, так сказать, атаку на вот это агентство интернет-исследований. По-моему, он сказал даже, что отключали от интернета американцы эту структуру. Так что вот в этом контексте он признал, чтобы подтвердить жесткость своего отношения к России.
И действительно, в этом интервью он заявил, что после вот этих слов, что вот да, я это все санкционировал, что да, это вот моя была отмашка. Он опять в очередной раз напомнил, что еще никто из президентов США так жестко не относился к России, никто ее так жестко не прессовал. Хотя с президентом Путиным у нас хорошие отношения, но санкции. Почему объектом стало именно агентство интернет-исследований, а потому что именно это агентство подозревают в участии в американских выборах и в выборе самого Трампа.
Во вмешательстве.
Да. Ну, тут, конечно, тогда в таком случае, если именно это агентство помогло избраться своим вмешательством Дональду Трампу, то, наверное, ему было бы стыдно так вести себя в отношении тех, кто его избрал.
А может быть, он вышел из вырвалось под контроль. Просто это, знаешь, как эксперимент. Начинается все гладко, а потом...
Скорее всего, у Дональда Трампа предвыборная гонка. В ноябре, 5-го, по-моему, в этом году, ноября, состоятся выборы президентские. Ну, в начале ноября, uh-huh. совершенно точно. И ему предстоит потягаться за президентское кресло, за второй срок. Вот по мне так, это одна из главных причин таких громких заявлений, что вот мы до сих пор же были самые крутые, ну, раньше это были самые крутые иранские хакеры, потом русские хакеры стали самыми крутыми.
Которые... А северокорейские, они не были крутыми?
Нет, северокорейские крутыми. Периодически всплывают. Тут все зависит от политической конъюнктуры. Вот в зависимости от того, кто у нас сегодня враг больше и злее, того хакеры и вырываются вперед. Долгое время, хорошо помню, фигурировали иранские. Нет-нет, выстреливали северокорейские. Так же, как и сейчас. В основном это русские хакеры. Нет-нет, иногда где-то как-то появляются то китайские, то северокорейские. Но в основном это страшные российские хакеры. Ну, вот, видимо, Дональд Трамп решил продемонстрировать, что на хакера всегда найдется грамотный программист. И вот таким вот, такими вот заявлениями решил подкрепить свою уверенность и уверенность американцев в том, что их система таки неуязвима.
Мне кажется, еще была сделана ставка на открытость, потому что это был конкретный вопрос вот этого журналиста Марка Тиссона, а Трамп буквально ответил односложно, но он не стал уходить куда-то в сторону и как-то пространно отвечать, что, в принципе, свойственно политикам, а он сказал «да, такое было».
Дело в том, что Трамп не политик. И он, в принципе, достаточно прямолинеен. Если ты вот посмотришь вот эти 4 года, да, включая там его предвыборную кампанию, он, в принципе, прямолинеен, потому что он не политик, он не дипломат.
То есть у него
бизнесмен.
Есть только «да» и «нет»?
Он бизнесмен. Это вот у дипломатов как раз-таки «да», «нет» не произносить. У них нет ни «да», ни «нет» в лексиконе. Их этому учат прямо с первого курса. А у Трампа он прямолинейный, он бьет в лоб. А потом смотрит, что помогло, не помогло. Не помогло, делает шаг назад и начинает разговаривать по-другому. Но он такой. И у него это, в принципе, ну, посмотри любой его пост. Всегда прямолинейность. У него нет вот этих вот маневров. Может быть, если вдруг изберется на второй срок, может быть, он все-таки этому научится. Но сильно вряд ли.
А ведь многих американцев именно эта прямолинейность в Трампе в свое время и привлекла. Делаем сейчас небольшую паузу и отправляемся дальше. Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что газопровод «Голубой поток» простаивает с мая месяца. Тогда его закрыли на техническое обслуживание, но дата повторного запуска пока неизвестна. По первоначальным заявлениям, техобслуживание должно было пройти с 13 по 29 мая.
По словам собеседника Рейтер, «Голубой поток» не запускается, потому что пока нет в этом необходимости, поскольку Турции хватает тех объемов, которые поставляют по газопроводу «Турецкий поток». Нет смысла использовать сразу два, поскольку одного более чем достаточно. Но есть еще ряд причин, почему ставка сделана именно на турецкий поток, а не на голубой поток. Эти причины озвучил эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Почему «Газпром» выбрал именно турецкий поток, я тоже думаю, что здесь несколько факторов. Во-первых, он стопроцентный собственник этой трубы, в то время как в «Голубом потоке» там доля «Эни» есть. Турецкой компании. Во-вторых, для бюджета турецкий поток российский выгоднее, потому что, когда по нему поставляет «Газпром» газ, он платит экспортную пошлину, если по «Голубому потоку», то нет. Это была такая там льгота для привлечения инвесторов. Поэтому для бюджета выгоднее турецкий поток, чем «Голубой». Ну и плюс «Голубой поток», он, в принципе, уже самортизировал, то есть он окупился, а турецкий поток надо окупать, поэтому выгоднее использовать его.
Но в конечном счете Игорь Юшков убежден, что к концу года, скорее всего, начнут использовать оба газопровода по той простой причине, что сейчас у Турции нет необходимости в таком большом количестве газа, потому что экономический кризис, он для всех экономический кризис. И, в общем-то, не только в Турции снизился объем потребления газа. Это, во-первых. Во-вторых, контракт с Турцией на поставки газа, он привязан к цене на нефть. И перезаключается, вот пересматриваются цены раз в полгода. То есть сейчас Турция должна платить за газ по цене, привязанной где-то к 65 долларам за баррель. Мы знаем, что сейчас нефть значительно дешевле.
Мы знаем, что были такие цены.
Да, и в результате следующие полгода, да, когда там произойдет индексация, уже цены будут привязаны вот к нынешней цене. Естественно, это будет дешевле. Естественно, Турции будет выгодно покупать такой газ. Естественно, она будет потихонечку возвращаться к предыдущим объемам закупок. В общем, к концу года, ну, осень-зима, потребление вырастет, и, скорее всего, заработают оба вот этих газопровода.
Здесь следует еще добавить тот факт, что Турция диверсифицировала свои поставки газа и нарастила долю и в Азербайджане, и в Иране, и сжиженный природный газ закупает в Катаре, в Алжире. В общем, есть где закупить газ, помимо России. Понятно, что Турция достаточно крупная экономика, и ей нужно голубое топливо, но, опять же, Турция же еще хочет стать таким крупным газовым хабом на пути в Европу. Мы понимаем, что вторая нитка турецкого потока, которая пока не загружена, она рассчитана в первую очередь на южную и юго-восточную Европу. Вот.
Абсолютно, да.
Так что у Турции свои интересы по газу, и, в общем-то, он ей еще потребуется в больших объемах, я уверен, и когда сойдет вот этот кризисный момент, побегут, возможно, и все нитки, включая голубой поток, газопровод 2002 года, который вот закрывался на ТО в мае. Ну, пока, в общем-то, объемы не востребованы, мне кажется, можно и более тщательно провести это ТО.
Пусть отдохнет.
Пусть пока отдохнет, да. Турецкий поток поработает за него. Делаем паузу и двигаемся только вперед.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вот что нас ждет впереди. Новым президентом Союза биатлонистов России избран Виктор Майгуров. Избрание произошло на внеочередной конференции, которая проходила в подмосковных Химках. Изначально на пост президента претендовали два кандидата – Майгуров и возглавлявший СБР последние два года Владимир Драчев.
Да, но накануне голосования Владимир Драчев свою кандидатуру снял, а иные соперники не рискнули соревноваться с Майгуровым. И, в общем, единогласно практически он, будучи единственным кандидатом, избран президентом Союза биатлонистов России. Какие задачи ему предстоит решать в ближайшее время, озвучил радио «Спутник» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Биатлон и семье нужно, во-первых, успокоиться, собрать адекватную команду Майгуру нужно. Тренеры уже есть, остается только пригласить главного тренера. Ну и работа, конечно, не початый край, потому что мы опаздываем с подготовкой из-за пандемии спортсменов. А что касается планов Майгурова, помимо обеспечения нормального тренировочного, соревновательного процесса, это еще и восстановление Союза биатлонистов России на международной арене, потому что аккредитация приостановлена, и наши проблемы, плюс штрафы, все это предстоит решать новой команде. В любом случае, Майгуров человек авторитетный. Он был первым вице-президентом IBU с хорошими связями, с полной поддержкой Министерства спорта и Олимпийского комитета. И плюс ко всему, федеральный министр Якушев тоже недалекий биатлон. Человек поддерживает Майгурова, бывший губернатор Тюменской области.
Ну и озвучу несколько таких вводных из биографии Виктора Майгурова. Он является заслуженным, является воспитанником заслуженного тренера РСФСР Павла Береснева. Первыми его Олимпийскими играми в 1994 году стали игры, где он выступал, кстати, за команду Белоруссии. В эстафете он занял 4-е место. Уже следующий следующие Олимпийские игры через 4 года в 98 году в Нагано. Майгоров выступил за сборную России и занял тогда в эстафете 3-е место, а на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 он выиграл свою вот единственную личную олимпийскую медаль в индивидуальной гонке. Он является первым чемпионом мира по гонке преследования. Лучшим сезоном у него считается Кубок мира. Сезон 95-96 года он тогда занял 2-е место в общем зачете, уступив лишь другому российскому биатлонисту-предшественнику на посту президента Союза биатлонистов России Владимиру Драчеву.
Ты знаешь, я вспоминаю детство, когда вот только начинал следить за биатлоном, увлекся этим видом спорта, и как раз Виктор Майгуров и Павел Ростовцев. Владимир Драчев тоже был, но вот почему-то я обращал внимание вот на первых двух спортсменов, и мы даже на физкультуре зимой, когда занимались лыжами, именно лыжами, заметьте, тогда почему-то лыжи, такое ощущение, что не так по телевизору, может быть, часто показывали биатлон. И мы с одноклассниками еще распределяли, кто будет Виктор Майгуров, кто будет Павел Ростовцев и так далее.
Мне было не до распределения по той простой причине, что я выступала за школу на районных соревнованиях, как правило, и по бегу на лыжах, по биатлону.
Я думаю...
Поэтому меня гоняли, как Сидорову Козу. Весь класс отдыхал, а физрук сзади бежал с дубинкой
с палкой
и секундомером, да, за моей спиной и кричал: «Нападай, нападай!»
К комментарию Дмитрия Губерниева, я считаю, добавить нечего, он исчерпывающий, то есть мы не такие уж специалисты, чтобы анализировать проблемы сейчас в российском биатлоне за эту минуту, поэтому оставим это ближе, так скажем, к сезону, где-нибудь уже на позднюю осень. А пока сделаем паузу, потому что прелюбопытнейшая новость у нас на десерт. Сход лавины послужил причиной гибели группы Дятлова в 1959 году. Эту информацию озвучил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. По мнению следствия, молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Генпрокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.
Интерес действительно к этой трагедии нешуточный, и даже сам перевал получил имя Дятлова. Туристов туда манит просто вот как никакой морковкой других зайцев, что называется, и периодически вновь и вновь там обнаруживаются либо пропавшие, либо нечаянно замерзшие в палатке люди. Но вот адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией Генпрокуратуры России о том, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины. И не только он один не согласен с этой версией. Очень много остается пятен. А самое главное, почему вот общественники и родственники вот участников этой группы Дятлова не соглашаются с такими выводами, то это потому, что расследование проводилось на базе тех документов, которые есть в деле. А в деле многого не достает, рассказал Радио Спутник писатель и исследователь, автор 3 книг о гибели группы Дятлова Олег Архипов.
Их вообще меньше не стало, честно говоря. На некоторые вопросы по поводу местоположения палатки, по поводу погоды, то есть других каких-то определенных научных изысканий, сделана, проведена большая работа. Но у меня остался ряд вопросов, потому что сразу же было заявлено, что все выводы делались на основе уголовного дела. То есть никаких дополнительных документов для этого не было использовано. Мы совершенно не знаем содержимое дела оперативного сопровождения, которое вели сотрудники регионального управления КГБ СССР по Свердловской области. Нам совершенно неизвестно. И сегодня, кстати, из аудитории задавался вопрос по поводу отсутствующих в уголовном деле ряда документов и особенно экспертиз. Я имею в виду судебно-химическую экспертизу и гистологическую экспертизу по первой пятерке.
Лично общалась с Олегом Архиповым. Он очень внимательно изучает все документы, связанные с этим делом. С 2011 года он в теме. И ему известно, он это озвучил и в нашем эфире озвучивал, когда мы с ним писали интервью, что после того, как была проведена гистология, по первой пятерке, по остальным даже не проводилось. Так вот, как только была проведена гистология, тут же пришли люди в штатском и забрали, изъяли полностью все. И результаты исследований, и сами внутренние органы, которые оставлялись в деле для дальнейшего исследования. То есть, если действительно из-за схода лавины они погибли, то зачем было бы изымать? Версий огромное количество. Сход лавины тоже рассматривался как возможная версия. Но в таком случае почему палатку не снесло, она осталась на месте? Вплоть до инопланетян и использования самого секретного оружия ультразвукового. Но пока остается загадкой даже 60 лет спустя.
И, насколько мне помнится, там еще шла речь о радиоактивных элементах на одежде у некоторых из туристов. Спасибо большое. Говорим Дарье Чередник. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.